Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 февраля 2012 года. Справедливая критика или преступление? Вопрос. Как отличить справедливую критику от преступления относительно любви к товарищам? Ответ. Нужно стараться досконально во всем разобраться. Но все выяснение должно исходить из одного изначально установленного условия. То есть начало и конец должны совместиться в одном месте. Что мы проводим, это выяснение для пользы общего исправленного сосуда желания. Такое условие обязано присутствовать, а посередине могут происходить выяснения. Каждое разбирательство – это столкновение, борьба, споры. Любая проверка состоит в том, что ты соединяешь разные, непохожие друг на друга материалы, противоположные друг другу, и проверяешь, чем они отличаются. Анализ всегда основан на сравнении двух противоположностей, насколько они противоречат друг другу и в чем. А если еще больше углубиться в анализ, то это проверка каждого свойства относительно яда змея, каменного сердца, подлинного злого начала. Так происходят все проверки, хотя мы это не осознаем, но все они идут относительно эгоистического желания нетто, огромного эгоизма. Потому что относительно света мы ничего не можем измерить. Поэтому в группах могут быть столкновения, ссоры. Но любое выяснение должно начинаться только из такой точки, которая позволяет продвинуться и построить. Как сказано, затрещина старцев помогает строительству. Мы согласны разобраться и разрушить негодное, как сказано, именно затрещина старцев. И это пойдет на пользу строительству, поможет, наконец, прийти к правильному соединению. Но такой правильной должна быть и сама первая точка, и последняя точка. Откуда же нам узнать, какие действия правильные? Правильные действия – такие, которые направлены на общую пользу, на благо всех. Из урока по статье Рабаша 2 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Самая большая группа – интегральный мир. Чем важнее нам цель достичь отдачи Творцу, тем важнее должна быть работа по созданию общего сосуда и достижению отдачи товарищам. И для этого нам придется обратиться с молитвой к Творцу, чтобы дал нам силу отдачи, желание отдавать, способность соединиться между собой и достичь отдачи. В группе человек учится, как нужно относиться к товарищам, как соединяться с ними, покупая себе товарищей, поднимая за них молитву, получая от них силы, помощь. Мы должны достичь слияния с Творцом, как его партнеры, на равных, во взаимной любви. И к тому же самому состоянию нужно прийти с товарищами, чтобы узнать, что это такое. Понятно, что нашей первой природе, желанию насладиться, такое занятие ненавистно. Но нам придется этим заниматься. Ведь кроме этого нет никакого смысла в нашей реальности, в нашей жизни. Ради этого мы рождаемся и существуем, пока на животном уровне, для того, чтобы достичь такого исправления. Поэтому товарищи получаются важны не меньше, чем Творец, а создание общего сосуда равнозначно постижению цели творения, достижению любви и слияния. Нужно понять, какая огромная сила заключена в группе. И это единственное средство достичь цели творения, то есть свойства отдачи. Этому посвящена наша личная, внутренняя работа в группе, а также внешняя работа относительно всего мира. Весь мир тоже страдает. Каждого из нас вопрос о смысле жизни когда-то привел к изучению каббалы, в группу, к учителю и заставил учиться. И точно так же весь мир ищет потерянный им смысл жизни. И природа силой объединяет его в группу, в глобальный и интегральный мир. Хотят люди или нет, но они начинают чувствовать себя зависимыми друг от друга. поэтому нет большой разницы между тем, что проходят наши группы и весь мир. Разумеется, отличается скорость и подача материала, предъявляемые условия. Но чем дальше мы будем продвигаться вперед, мы будем становиться все более похожими, просто как близнецы. Наша небольшая группа, те сотни тысяч человек, которые к ней относятся, будут все больше сближаться с этой большой группой, состоящей из 7 миллиардов, живущих в мире, достигая все более близкого понимания цели. Понятно, что каждый человек делает это в соответствии со своим уровнем и восприятием, но все без исключения обязаны постичь важность товарищей, то есть посторонних людей, пока не придут к братской любви ко всем, полюбив каждого как самого себя. Из урока по статье Рабаша от 2 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Законы соединения душ. Все, что мы изучаем в Каббале, это законы соединения душ. Хотя пока еще мы не видим души, а воспринимаем их как материальных людей. И в этих законах соединения один может быть выше другого, ниже другого или равен ему. Но все эти три условия должны присутствовать в каждом из нас. Если не совместятся все три вместе, то между нами не возникнет правильной связи. Ведь каждый должен получать от других, а также отдавать им, и быть связан с ними на равных. Такая связь должна осуществиться в любом человеке. После разбиения ни у одного из нас нет силы ни на какое отдающее действие. И если действительно есть желание достичь отдачи, то из него человек начинает понимать, как нужно соединяться с другими. А если он не стремится к соединению, значит, у него пока нет желания к отдаче. Одно без другого не бывает. А соединяясь с другими, человек получает тем больше сил, чем большее число связей ему удалось установить. Ни у одного из нас нет сил на отдачу. Но если он соединяется еще с несколькими людьми, то благодаря этому соединению обретает личную силу. И эта личная сила уже общая, принадлежащая им всем. Но она относится насчет того человека, который привел к соединению. В той мере, насколько он продвигается, он все больше соединяет себя с остальными, чтобы им отдавать, ведь чувствует, что в каких-то вопросах сильнее их. А есть такие вещи, в которых он чувствует себя ниже других и получает от них силу и поддержку, вдохновляется их желанием. А вместе с тем, они все должны чувствовать себя на равных и быть товарищами, ведь любовь возможна только среди равных. Так человек продвигается и создает себе духовный сосуд благодаря этому соединению. Если соединяются 10 товарищей, то он получает в 10 раз больше сил. А если 100 товарищей, то в 100 раз больше, хотя это даже еще более сложный и крупный расчет. Так человек работает внутри небольшой группы, и точно так же нужно сделать в масштабах всего человечества. В этой большой группе действуют те же самые законы. Таким путем мы достигаем цели творения. Из урока по статье Рабаша от 2 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Теория всего или все в теории? Вопрос. Знаменитый физик Стивен Хокинг вместе с целой группой ученых считает, что наш трехмерный мир находится под водой, а четвертое измерение лежит над водой, и мы должны научиться плавать вместе. Они называют это теорией всего. В целом они говорят об 11 измерениях, которые можно представить себе как 11 стен. Столкновение таких стен и стало причиной большого взрыва. К этому причастны и те ученые, которые работают в Большом коллайдере. Что мы можем сказать об этом? Ответ. Я ни в коем случае не пренебрегаю результатами научных изысканий. Напротив, я внимательно к ним прислушиваюсь. Откуда берутся все эти теории? Дело в том, что наше эгоистическое желание постоянно видоизменяется под воздействием света, возвращающего к источнику. И меняясь, оно раскрывает в себе всевозможные теории, концепции, представления. Для нас это не представляет особого интереса, за исключением возможности проверять, продвигается ли человечество к истине, нащупывает ли ее во тьме. На сегодня ученые, что называется, уперлись в стену. В одну стену, а не в 11. Если они хотят и дальше понимать природу, им необходимо изменить себя. Ускоритель нужно выстроить в человеке. У нас это называется ускорением времени, сокращением пути. Этот ускоритель создается посредством группы, когда товарищи получают силу света, и тогда действительно могут использовать ее. У ученых нет средств, они уже испробовали все. Диаметр кольца коллайдера составляет более 26 километров. Но пускай даже это будут 26 миллионов километров, что с того? Отыщутся еще какие-то частицы, появятся новые данные. И что дальше? Чтобы понять природу, нам нужна заложенная в ней вторая сила. Однако у ученых ее нет. Они все время пытаются по одной какой-то части делать выводы о другой части, а это невозможно. Теория струн – теория всего. Я слышал о подобных вещах еще в начале своей научной деятельности. Теории эти обусловлены постоянным ростом нашего желания, которое то и дело придумывает нечто новое. Постепенно оно приближается к истине, однако оставаясь при этом эгоистическим, не меняясь внутренне, качественно. И потому наука в целом, и физика в частности, фактически находится в тупике. Кардинального продвижения уже нет. Остаются еще отдельные неосвоенные области, например, генетика. Но и там речь идет скорее о технологиях, а не о постижении сути явлений. Человечество столкнулось с всеобъемлющим кризисом, а потому, если мы не раскроем вторую силу, силу света, и не научимся работать сообща, то ничего нам не поможет. Ведь ученые производят свои опыты на самом низкой ступени, скажем, сталкивают элементарные частицы. Тем самым они не осваивают вторую, намного большую половину общей системы, ту половину, которая управляет всем. Я тоже люблю смотреть научные программы по телевизору, но в целом наука подошла к своему концу. Из урока по введению в книгу «Зоар» 3 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Последний шанс. Вопрос. Какие вспомогательные средства мы можем использовать в подготовке к конгрессу в пустыне Арава? Ответ. Попробуй представить себе. Это твой последний шанс. Речь не о материальной жизни, которой многие готовы были бы поступиться. Половина населения мира нажала бы на кнопку безболезненного выключения, имея она такую возможность. Люди боятся не столько смерти, сколько того, что ей сопутствует. Так вот, мы должны обязывать себя к размышлениям об условиях, которые предоставлены нам сегодня. После наших конгрессов, после подготовки и объединения, у нас просто нет пути назад. Весь мир тревожится за свое будущее и не знает, чего ждать. Он беспомощен перед кризисными процессами. Если мы не найдем силу сплочения, нам нечего будет делать с самими собой и с миром. В случае неудачи мы покончим не с материальной, а с духовной жизнью. Это должны понимать и женщины. Пускай заботятся о нас и оказывают нажим. Это должны понимать и мужчины. Мы обязаны приподняться над всем, что нас разделяет, над спорами и недоразумениями, над распрями и конфликтами. Более того, пускай они будут, это предоставит нам еще большую возможность подняться над ними, ведь человек растет лишь с ростом эгоизма, в противостоянии с ним. Так пусть вздымается все выше, нам нужна только выдержка, и мы раз за разом будем добиваться успеха. Я настроен оптимистично. У нас есть силы в Израиле и во всем мире. Пускай некоторые группы проходят через трудные состояния, но все устроится, таков путь. От детских болезней никуда не денешься. Более того, они укрепляют нас и придают иммунитет на всю жизнь. Из урока по введению в книгу «Зоар» 3 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Желание, которое озеленит пустыню. Вопрос. В конце февраля мы снова едем в пустыню Арава. Как при этом не смазать то, чего мы достигли в первый раз? Ответ. Этот виток отличается от предыдущего. Вы увидите, что в первый раз все осуществилось внезапно, с детской, непосредственной наивностью. Тогда мы добились успеха. Но на этот раз успех возможен только после многочисленных проблем, больших раздумий и колебаний. Ведь желание с каждым разом становится все больше и хитрее, дает все больше отпор. Как бы высоко ты ни поднимался, твое злое начало возвышается над тобой, и потому мы не можем повторить то, что было. Главное – заниматься этим, готовиться, понимать, что нам необходимо объединиться, что другого выхода нет, что иначе не стоит и начинать. Нет смысла ехать в пустыню, если мы не везем с собой настоящее желание, а настоящее желание возникает в разбитом сердце. В пустыне побеждает и спасается тот, кто действительно держится за путь. С одной стороны, он опустошен, а с другой стороны, у него есть кончик нити. И этот кончик – единство с товарищами. Ведь в итоге мы не выходим из пустыни. Она сама превращается в землю Израиля. Течет молоком и медом. Все духовное изобилие мы получим на месте, если объединимся. Тогда пустыня, лежащая между нами, превратится в землю обетованную, в намерение, устремленное к Творцу. И там мы раскроем его. Из урока по введению в книгу «Зоар» от 3 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Строим свой дом. Баальсулам. Введение в книгу «Зоар». Пункт 26. По ходу строительства все осуществляется только в соответствии с деталями задуманного плана. И нет ничего нового в мире, что не исходило бы из общего корня в мире бесконечности и личного корня в мире Ацилут, и не прошло бы затем через миры Беа, став творением и воплотившись после этого в нашем мире. Создана лишь одна вещь – желание. В этом желании творение и существует. В нем оно чувствует, мыслит и понимает. Чем больше его желание, тем больше оно может чувствовать и понимать. Чем многограннее его желание, тем больше граней своей реальности оно может воспринимать. Если бы желание творения оставалось изначальным, оно не ощущало бы ничего. Это проистекает из четырех стадий распространения прямого света. Наше развитие пошло вперед, когда свет начал воздействовать на желание, созданное как нечто из ничего. На протяжении всего пути это желание развивалось светом, получая от него свойства, перемены, импульсы к действию. В свете заложен замысел творения, и потому, когда светом было создано желание, в нем начал реализовываться этот замысел. Развиваясь, желание впитывает всевозможные воздействия света, которые превращаются для него в получение. Оно получает, ощущает, понимает и реагирует. Каждое действие света инициировало этот механизм перемен в желании. Снова и снова оно впитывало, чувствовало, понимало и реагировало несчетное число раз. В действительности свет неподвижный. Он лишь демонстрирует себя желанию таким образом. Именно в желании происходят все перемены, пока оно не провернется столько раз и не накопит столько изменений, что остановится и начнет обратный путь. Свет же пребывает в покое, держась своей внутренней программы, которая ведет желание назад к нему, но так, чтобы оно само захотело оказаться в той точке, где свет его породил и оправдало свое рождение. Тем самым оно оправдывает и понимает свет. Весь путь к нашему миру и обратно осуществляется посредством света. Когда он светит желанию, и оно отдаляется от него, происходит распространение сверху вниз. А затем свет переходит к обратному воздействию, и творение начинает сближаться с ним, но сближаться осознанно, желая вернуться к свету, то есть уподобиться ему. Тогда она получает окружающий свет как помощь и все время хочет вместо этого обрести внутренний свет, иными словами, стать как он. По моему свободному выбору свет оказывает свое воздействие, меняет меня. Тогда я обретаю подобие, и во мне распространяется внутренний свет, мера моей отдачи. Так издалека получающее желание возвращается к свету и сливается с ним. Тем самым мы постигаем изначальную программу Творца, а затем различные спецификации, то есть части общего, строительного чертежа. Сам чертеж находится в мире Ацилут, а мы в мирах Беа занимаемся его реализацией, исправлением материала желания. Подобно зодчему, человек строит свой дом, обретает власть над своим желанием. Из урока по введению в книгу Зоар от 3 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Один за всех, все за одного. Вопрос. Вы могли бы несколько шире раскрыть термин «взаимное поручительство»? Что вы имеете в виду? Ответ. Цель творения всего мира заключается в приведении его к гомеостазису. Уравновешивание всех систем – конечная точка развития любой подсистемы. Это вытекает из исследований неживой, растительной и животной природы. Они все стремятся к равновесию. Почему дует ветер? Давление в одном месте больше, чем в другом. Любые физические неравновесные параметры в итоге стремятся к уравновешиванию, к усреднению, к взаимной связи, к взаимному проникновению. Все уровни природы поддерживаются друг другом. Растения, минералы, животные и так далее находятся в постоянном взаимном обороте. Последняя ступень природы, называемая Адам, человек, общий собирательный образ, должна обобщить в себе все предыдущие ступени. Людям необходимо достичь такого общего состояния, такой взаимности в связи, когда именно они будут определять всю правильную глобальную конструкцию природы, ее гармонию. Человек должен достичь этого пониманием, осознанием, изучением этой картины. Мы должны изучать интегральные системы, в которых все взаимно связано. Начало, конец, середина, центр. Нет ничего одного, что определяло бы что-то, а только все, всех. Это как в голографической картине, по принципу которой устроена наша Вселенная, и практически любой ее фрагмент, в том числе и мы. Поэтому наше конечное состояние характеризуется тем, что все ответственны за всех. Один за всех, все за одного. И это в рамках всей массы человечества. Картина, конечно, фантастическая, совершенно противоположная нашей сегодняшней действительности. Ни наше желание, ни разум просто не работают в этом направлении. Но природа нас к этому вынудит. Начиная с этого времени и далее, мы входим в кризис, который определяется именно нашим неравновесием, неправильным взаимодействием между собой. Поэтому, начиная с маленькой группы, начиная с такого представления о будущем, мы обязаны постоянно ставить перед собой это условие. Как бы мы ни называли будущую систему, пусть даже коммунизм, все равно это самая устойчивая система, которую предполагает природа. И она будет достигнута, поскольку это и есть состояние равновесия. Теперь возникает вопрос, как мы это представляем людям? Что значит взаимное поручительство? Мы и сейчас видим на примере той же Объединенной Европы, которая не может объединиться, что отсутствие интегрального воспитания и образования не позволяет им правильно взглянуть на то, где они находятся. Они постоянно выбирают эгоистические, линейные решения вместо круглых. Они все время относятся к себе как к дискретной, а не аналоговой системе. В этом их проблема. Поэтому все их решения ни к чему не приведут. Это будет очень длительное разрушение, может даже мировая война, а может быть, в итоге страданий они постепенно придут к правильному решению, потому что там уже появились люди, которые говорят о необходимости абсолютно полного единения. Но как возможно достичь полного единения 27 стран? Даже если ограничить их до 10 стран, это все равно огромное разделение по всем параметрам. Значит, необходимо воспитание. Воспитание, его основа и предполагаемая цель и называются интегральным взаимодействием или всеобщим поручительством, когда мы поручаемся друг за друга, мы ответственны друг за друга, и именно таким образом создаем свое общество. Пропадают страхи, пропадают заботы. Я знаю, что я должен делать в обществе. Я абсолютно уверен в том, что я получу то же, что и все остальные. Я уверен, что у меня будет все необходимое для существования. Так мы нейтрализуем любые проблемы, которые могут возникнуть в каком-то общественном перекосе. Понятно, что это идеальная картина, к которой надо приходить постепенно. Из 8-й беседы об интегральном воспитании 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Этот жестокий, жестокий мир. Вопрос. Допустим, мы собрали людей в группу интегрального обучения, и им нужно пройти несколько этапов. Познакомиться, пройти фазу безопасности. В России эта фаза занимает половину времени обучения, потому что люди не доверяют друг другу. Они имеют колоссальный опыт негативного воздействия среды на человека. Для того, чтобы человек расслабился, чтобы он поверил, что ему не желают зла, нужно время. Чем заполнить это время? Ответ. Очень сложно работать с людьми, которые снова выходят в жесткий, жестокий мир. Они отчасти расслабляются в группе, но для них это как игра, которая позволяет им принять таблетку и на какое-то время успокоиться. А затем, когда они снова выходят в такой мир, все улетучивается. Они понимают, что приходят в группу только для того, чтобы расслабиться, а не чтобы стать другими. Они не могут себе позволить стать другими, иначе они будут беспомощны в этом жестоком мире и окажутся как маленький пушистенький зайчик среди волков и лисиц. Так что это большая проблема. Надо создавать свой микроклимат в группе, и она должна быть относительно большой, чтобы удерживать человека в своих рамках. Он должен чувствовать ее поддержку и дома, и на работе, телефоны, смс-сообщения и так далее. То есть люди должны все время пребывать в состоянии взаимного поручительства, обязаны поддерживать друг друга, заботиться о том микроклимате, который появляется, когда мы формируем из нас маленькое общество. Это общество на самом деле может быть искусственное, какая разница? Нам хорошо в нем. Это в некотором роде психологическое убежище. Что касается России, я считаю, что там очень быстро можно все изменить, потому что люди внутренне готовы к этому. Они не разобщены на классы, а просто были искусственно разделены. В них еще находит свою силу и проявляется так называемое социалистическое прошлое, когда хотя бы говорили о свободе и равенстве. Поэтому, если можно было бы убрать страшнейший внешний негатив, который вырывается наружу из средств массовой информации, и особенно из этой так называемой культуры, то думаю, что это можно было бы быстро сделать. У людей накопился такой отрицательный потенциал, что они с удовольствием восприняли бы нечто совсем иное. Из 8-й беседы об интегральном воспитании от 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Единая команда. Вопрос. Любая групповая динамика проходит несколько этапов. Первый обязательный этап – это фаза безопасности. Прежде чем человеку раскрыться, он должен почувствовать, что находится в безопасном пространстве, где его не ударят, не унизят. Ответ. Более того, это пространство должно обладать свойством так называемого взаимного поручительства. Для достижения цели нам необходима поддержка всех остальных. Как, допустим, в хорошей атакующей команде или в армии, когда идут в разведку. И каждый уверен в том, что остальные всегда его поддержат. Ты рвешься вперед, потому что для тебя уже пропадает ощущение «я», а есть ощущение «мы». И оно настолько сильное, что тебе даже не важно жить или умереть. Главное – притворить общую идею. Когда люди объединены общей идеей, они теряют личностные интересы, а общее, суммарное, начинает влиять на них так, что ради выполнения общей цели, общей идеи, им уже не важно, в каком виде она будет достигнута лично для них. Если мы достигаем такого состояния в единении общества, то человек приподнимается именно на ступень, называемую Адам. То есть нам необходима цель, которая всегда должна стоять перед нами. Она должна быть для нас, не для человека, с которым мы работаем, и не для группы, а для нас. Потому что если мы не станем к ней стремиться, природа очень больно, огромными страданиями будет толкать нас к ней своими вынуждающими силами. В любом случае, в конечном состоянии, мы должны будем достигнуть такой формы общения между нами, такого единения. Из 8-й беседы об интегральном воспитании от 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Свечение из будущего. Вопрос. В общем курсе интегрального воспитания говорится, что любое действие нужно начинать с общей интегральной картины, как цели, которая ставится перед человеком. Курс психологии, вероятно, не исключение. Выходит, что любое занятие мы должны начинать именно с этого? Как это лучше сделать? Ответ. Надо отметить, что это не просто совет, а принципиальная необходимость. Человек должен все время преследовать цель, быть настроенным на нее, чтобы каждое его движение, каждое выражение, каждый его запуск в тех или иных играх, обсуждениях, все преследовало одну и ту же цель. Тогда он действительно будет к ней стремиться, и у него разовьется желание к этой цели. Он будет видеть, что все должно быть направлено на ее достижение. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку в природе существует одно единое поле, в котором мы все взаимосвязаны, то когда мы ставим перед собой какую-то задачу, умозрительно представляем себе наше будущее состояние, мы как бы из этого будущего состояния вызываем на себя привлекающие силы, силы, которые устремляют нас вперед. Они как бы исходят из того объекта, к которому мы стремимся, и воздействуют на нас. Это чисто психологическое явление. Мы понимаем, что этого в общем-то нет. Даже наше представление о будущем, возможно, не соответствует его действительной картине, поскольку в процессе нашего продвижения мы постепенно меняемся. Следовательно, меняется и представление о нем. Также мы говорим ребенку: «Ты вырастешь и станешь таким-то, таким-то. Только ты учись. Увидишь, что будет». Он потихоньку растет и начинает понимать, что если раньше он представлял себе, что он водитель огромного самосвала, то сейчас у него появились другие желательные цели. Мы рисуем ему определенные картины будущего, чтобы он дальше развивал их в другие, более высшие цели. Так и здесь нам надо все время представлять себе эту картину, до которой мы, как ребенок, должны вырасти, чтобы она влекла нас вперед. Тогда мы не будем подталкиваться сзади отрицательными силами природы, кризисами, а наоборот, будем идти вперед, увлекаемые положительными силами – При этом мы сократим путь, и он нам будет приятен. Поэтому нам необходимо представление светлого, хорошего будущего, которое поддерживается окружающей средой, возвышается в глазах общества средствами массовой информации и так далее. Тогда у человека появятся огромные силы и вдохновение. При этом общество поощряет каждого, кто стремится к цели. Необходимо развить такую широкую психологическую базу, в которую человек вовлекался бы как в некий несущий его поток, и он с удовольствием плыл бы по нему. Реплика. Если я веду курс интегральной психологии, то в каждую объясняемую закономерность я должен вводить элемент интегральности? Ответ. Да. Потому что движение к цели предполагает, что на каждой части пути вы ее постепенно достигаете, приближаетесь к ней. То есть, если цель представляет собой определенный набор каких-то новых качеств, значит любой шаг к ней предполагает освоение этих качеств, и вы должны это контролировать. Вы должны производить анализ и видеть: я двигаюсь к этому, или вдруг куда-то ушел. А уход в сторону – это очень опасно, потому что если вначале вы не заметите своего отклонения, то это маленькое отклонение перерастет дальше в огромную погрешность, и вы никогда не пройдете к цели, вы будете с ней расходиться. Из 8 беседы об интегральном воспитании от 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос. Станет ли Европа снова привлекательной в мире? Ответ. Если она воспрянет от уныния и бессилия и начнет вслух искать новый путь, то несмотря на старение, вымирание, экономические и культурные кризисы, она станет привлекательной, как просыпающаяся птица Феникс. Именно поиск новой идеологии, именно в интеграции, пример миру нового пути в единении всех, привлечет к Европе внимание, симпатии, участие. Вопрос. От какого библейского предка появились народы мира? Ответ. У Адама было три сына. Шет, Каин и Авель. Авель был бездетным и был убит Каином. Все потомки Каина погибли во время потопа. Потомки Шета, семья Ноаха, спаслись от потопа, и от них произошло все человечество.
Радиоверсия.
Мир на пороге антиутопии. Всемирный экономический форум. Экономическое неравенство и хронические проблемы госфинансов станут главными рисками этого года. В этом году в отчет ввели риски «Фактор X», явления, которые только намечаются и последствия которых пока непонятны, но могут оказать серьезное влияние на мир в будущем: вулканическую зиму, мегакатастрофы, финансовую безграмотность и эпигенетику – изменение функций генов под воздействием окружающей среды. Попытка построить новый, лучший мир в конце 20 века обернулась неудачей, и вместо утопии мир столкнулся с угрозой ее противоположности – дистопии. Впервые многие люди больше не верят, что их дети будут наслаждаться более высоким уровнем жизни, чем они сами. Этот недуг особенно чувствуется в промышленно развитых странах. Одним из последствий этой тенденции считаются массовые протесты. Государства, финансовые ресурсы которых хронически перенапряжены, более не могут гарантировать рост уровня жизни населения. Все чаще граждан просят брать на себя риски по обеспечению беззаботной старости и доступа к качественной медицине, которые раньше брали на себя правительства и корпорации. Особую остроту принимает вопрос неравенства доходов. Беднейшая половина человечества владеет лишь 1% мирового богатства, в то время как 1% толстосумов владеет почти половиной мировых активов. Если ситуацию не изменить, то весь мир, даже развитые страны, столкнутся с ростом социальных протестов и нестабильности. Причиной по которой мир с 2007 года не может выбраться из кризиса, Всемирный экономический форум называет провал сложившейся в прошлом системы глобального управления. Национальные регулирующие нормы уже неадекватны реалиям 21 века с экономической взаимозависимостью, истощением ресурсов и изменением климата. Еще одна проблема – целенаправленная дезинформация в сети, которая может привести к многомиллиардному экономическому и политическому ущербу. Реплика. Будущее мира зависит от правильного анализа происходящего и устремления к равновесию с природой, то есть к обществу взаимного поручительства и разумного потребления, чтобы получение от общества и природы было бы равно отдаче.
Радиоверсия.
В мировом финансовом кризисе виноват климат. Мнение. Кокорин, кандидат физико-математических наук, Всемирный фонд дикой природы. От перепадов температур пали многие империи прошлого, начиная с римской. Также и нынешний глобальный экономический кризис, полагают эксперты, стал следствием экстремального изменения климата. Изменение климата, в частности похолодание, в ответе за войны, эпидемии и экономические кризисы. Именно температурные колебания оказывают решающее воздействие на развитие человеческой цивилизации. Но мы сегодня своими мощными современными технологиями можем сохранить урожайность при любых условиях или быстро переправить с одного конца Земли в другое необходимое продовольствие, если только сможем наладить правильную связь между странами. От экстремальности климата пострадают Африка, ряд стран Азии, Южная Европа. Уже сейчас в Греции и в Испании очень жаркое лето, а в мае и в сентябре в море холодная вода, потому что в Средиземном море почти не изменилась температура. И в результате курортная индустрия Испании и на юге Франции уже на заклании, причем при повышении температуры качество вина ухудшается. В Турции летом будет тоже очень жарко. Экстремальный климат может повлиять на возникновение военных конфликтов. Когда условия жизни людей ухудшаются, они начинают осваивать другие территории. Уже сегодня Северная Африка лезет во Францию, а кто-то в Россию. Прогноз климатологов. К 2050 году климат будет настолько нервный, что будет отвлекать на себя большие экономические ресурсы. Это для многих стран может обернуться большой бедой. Больше повезет Скандинавии, Канаде, северным областям Китая, США, Южной Америке. Хуже всех будет во всей широкой полосе от Португалии до границ Китая, к югу от Сахары. Реплика. Природой заготовлены многие проявления растущего неравновесия, причиной которого является наш эгоизм, наша противоположность интегральной взаимосвязанной системе природы. Привести всю систему в равновесие может только объединение всего человечества. Поскольку мы являемся наивысшей стадией развития природы, то своим равновесием мы подействуем положительно и на все ее низшие уровни.
Радиоверсия.
Мы переходим к глобальной экономике. Мнение. Гордон Браун, экс-премьер Великобритании. Мировую экономику неизбежно ждет трансформация. Чтобы экономика мира могла устойчиво расти, нужен плотный контакт между странами, континентами. Нам удалось уйти от локальных экономик. Мы переходим к глобальной экономике. Проблемы национальных экономик невозможно решить в рамках конкретных стран. Но в мире недостаточно институтов по решению глобальных проблем. Мы должны создать институты глобальной координации. Если мы будем заниматься инфраструктурой, созданием рабочих мест, мы преодолеем глобальный кризис. Фундаментом для устойчивого глобального экономического роста должен стать безопасный средний класс. Реплика. Распределение производства должно быть не по странам и континентам, а по лучшему использованию ресурсов, экологическим условиям и экономии средств производства, Глобальная экономика означает, что мы рассчитываем производство и потребление в мировом масштабе, принимая весь мир как одно государство, одну территорию, одного производителя и потребителя, не путаясь в разрешении вопросов о границах, таможенных барьерах, политических выгодах и прочее, что на сегодня не позволяет нам достичь устойчивой мировой экономики.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.